Глава 43. Позор солнца вышел в октябре, когда Мартин вскрывал почтовую бандероль с 6 авторскими экземплярами, присланными ему издателем. На душе у него было тяжело и грустно. Он думал о том, какой огромной радостью явилось бы это для него несколько месяцев назад, и как не похоже на эту радость холодное равнодушие, которое он испытывал сейчас. Его книга, его первая книга лежала перед ним на столе, а он не чувствовал ничего, кроме тоски. Ему было теперь безразлично. Конечно, он получит некоторую сумму денег, но зачем ему теперь деньги? Взяв один экземпляр, он вышел на кухню и преподнес его Марии. «Эту книгу сочинил я», — объяснил он, видя ее изумление. «Я написал ее в моей каморке и думаю, что ваш суп сыграл тут немаловажную роль. Возьмите ее и сохраните. Глядя на нее, вспоминайте меня». Мартин вовсе не хотел хвастаться перед Марией. Ему просто хотелось доставить ей удовольствие, оправдать ее долголетнюю веру в него. Мария положила книгу в гостиной рядом с семейной Библией. Книга, написанная ее жильцом, была для нее священной реликвией, фетишем дружбы. Теперь Мария примирилась даже с тем, что Мартин прежде был простым рабочим в прачечной, хотя она не могла понять в книге ни одной строчки. Она была твердо убеждена, что каждая строчка в ней замечательна. Эта простая, бедная, изнуренная тяжелым трудом женщина обладала одной драгоценной способностью – верить. Так же равнодушно, как и к авторским экземплярам, отнесся Мартин к отзывам, присланным ему из бюро вырезок. Книга наделала шуму, это было очевидно. А это, в свою очередь, означало прибыль в его мешке с золотом. Можно будет устроить Лиззи, исполнить все обещания и поселиться, наконец, в тростниковом дворце. Фирма Дарнлей и Ко из осторожности напечатала всего 1500 экземпляров. Но первые же рецензии побудили ее выпустить второе издание в 3000. А вскоре последовало и третье, уже в 5000. Одна лондонская фирма начала переговоры об английском издании, а из Франции, Германии и Скандинавии приходили запросы об условиях перевода. Нападение на школу Матерлинка оказалось как нельзя более своевременным. Началась ожесточенная полемика. Салиби и Геккель защищали «Позор солнца», так как разделяли основную точку зрения Мартина. Крукс и Оллис выступали против, а сэр Оливер Лодж пытался найти компромисс, примиряющие взгляды Идена с его собственной космической философией. Сторонники Матерлинка объединились под знаменем мистицизма. Честертон заставил смеяться весь мир своими остроумными очерками, якобы беспристрастно трактовавшими модную тему, но всех заглушил громовой голос Бернарда Шоу. Нечего и говорить, что кроме этих великих светил на сцену выступили и менее крупные звезды. Словом, шум принял грандиозные размеры. Это совершенно небывалое событие. писала Мартину фирма «Данли и Ко». Критико-философская книга расходится, как роман. Вы не могли удачнее выбрать тему, а к тому же все условия для появления книги крайне благоприятны. Можете быть уверены, что мы стараемся как можно лучше использовать момент. В Соединенных Штатах разошлось уже 40 тысяч экземпляров вашей книги, и в настоящее время мы подготавливаем новое издание с тиражом в 20 тысяч. Мы едва успеваем удовлетворять спрос. Но, с другой стороны, мы немало способствовали увеличению этого спроса. Мы уже истратили на рекламу более 5000 долларов. Книга эта побьет все рекорды. Мы имеем честь препроводить при всем проекте договора на вашу новую книгу. Заметьте, что мы увеличили ваш гонорар до 20%. Это высшая ставка, возможная для такой солидной фирмы, как наша. Если вы находите условия подходящими, благоволите проставить на бланке договора заглавие вашей книги, мы не станем ставить вам условия относительно ее содержания. Любая книга на любую тему. Если у вас есть уже что-либо готовое, тем лучше. Не следует медлить. Куй железо, пока горячо. Получив подписанный вами договор, мы немедленно пришлем вам аванс в размере 5000 долларов. Как видите, мы не щадим затрат только для того, чтобы выразить наше к вам глубокое доверие. Может быть, мы договорились бы с вами относительно права издания всех ваших сочинений на известный срок, ну, скажем, на 10 лет. Впрочем, об этом после. Отложив письмо, Мартин занялся арифметикой и, помножив 15 центов на 6 тысяч, получил результат – 9 тысяч долларов. Он подписал договор, проставив заглавие новой книги «Дым радости» и отправил его издателю вместе с 20 небольшими рассказами, написанными еще до изобретения формулы написания газетных фельетонов. И со всей быстротой, на которую только способна американская почта, явился чек на 5000 долларов. «Я бы хотел, чтобы вы сегодня пошли со мной в город, Мария, часа в 2, — сказал Мартин, получив чек. «Или лучше так. Встретимся с вами ровно в 2 часа на углу 14-й улицы и Бродвея». Мария явилась в назначенное время. Она была очень заинтересована. Но дальше новых башмаков ее догадки не шли, поэтому она испытала даже некоторое разочарование, когда Мартин, миновав обувной магазин, привел ее в какую-то контору. То, что случилось потом, навсегда осталось у нее в памяти как чудесный сон. Элегантные джентльмены, улыбаясь, беседовали с Мартином и друг с другом. Стучала машинка. Была подписана какая-то важная на вид бумага. Тут же был и домохозяин Марии, и он тоже поставил свою подпись. Когда они вышли на улицу, домохозяин сказал ей: «Ну, Мария! В этом месяце вам уж не придется платить мне 7,5 долларов. Мария онемела от удивления. «Да и в следующем месяце тоже», — продолжал он. Мария стала благодарить его, как за милость. И только вернувшись домой и поговорив с соседями, в первую очередь с лавочником-португальцем, она поняла, что этот маленький домик, в котором она прожила столько лет, отныне стал ее собственностью. «Почему вы теперь ничего не покупаете у меня?» — спросил португалец Мартина, когда тот направлялся к трамваю. Мартин объяснил ему, что он уже не готовит себе сам. И тогда лавочник пригласил его распить с ним бутылку вина. Он угостил его самым лучшим вином, какое только нашлось в лавке. «Мария», — объявил Мартин в тот вечер, — «я уезжаю от вас. Да и вы сами скоро отсюда уедете. Можете теперь сдать кому-нибудь дом и получать за него помесячную плату. У вас, кажется, есть брат в Сан-Леандро или Геуйроце, который занимается молочным хозяйством. Верните клиентам белье нестиранным, понимаете, нестиранным, и поезжайте в Сан-Леонардо или Геуордес. Одним словом, к вашему брату. Скажите ему, что мне надо поговорить с ним. Я буду жить в Окленде, в метрополе. Наверное, у него есть на примете подходящая молочная ферма». И вот Мария сделалась домовладелицей и хозяйкой фермы. У нее было два работника, исполнявшие тяжелую работу, а ее текущий счет в банке все возрастал, несмотря на то, что все ее дети были теперь обуты и ходили в школу. Редко кому удается встретить в жизни сказочного принца, но Мария, отупевшая от тяжкой работы и никогда не мечтавшая ни о каких принцах, встретила такого принца в лице бывшего рабочего из прачечной. Между тем кругом начали интересоваться, кто же такой этот Мартин Иден. Он отказался дать издателям биографические сведения о себе. Но от газет было не так-то легко отделаться. Он был уроженцем Окленда, и репортеры разыскали достаточно людей, знавших Мартина с детства. Таким образом, в газетах появились подробные описания, кем он был и кем он не был, чем он занимался и чем не занимался. Поступили в продажу его фотографические карточки, выпущенные ловким фотографом, у которого некогда снимался Мартин Иден. Сначала Мартин боролся со всей этой шумихой, так как в нем сильна еще была неприязнь к журналам и к буржуазному обществу. Но в конце концов он примирился, потому что так было менее хлопотливо. Ему неловко было отказывать в интервью специально приехавшим издалека корреспондентам. Кроме того, с тех пор, как он бросил писать и учиться, дни стали тянуться невыносимо медленно, и надо было чем-нибудь заполнить свободные часы. Поэтому он разрешил себе эту маленькую прихоть беседовать с журналистами, излагать свои литературные и философские взгляды и принимать приглашения в богатые буржуазные дома. Он обрел вдруг необычайное спокойствие. Ничто не трогало его. Он простил всем и все. Простил даже молодому репортеру, некогда осрамившему его, и позволил даже ему написать целый столбец о Мартине Идене с приложением фотографического снимка. Время от времени Мартин виделся с Лиззи, и ясно было, что она жалеет о его возвеличении. Пропасть между ними от этого стала еще больше. Может быть, в надежде перебросить мост через эту пропасть, Лиззи согласилась на его уговоры, стала посещать вечернюю школу и курсы стенографии и шила платье у лучшей портнихи, содравшей огромные деньги. Ее быстрые успехи заставили, наконец, Мартина призадуматься над тем, правильно ли он поступает. Он знал, что все, что делала Лиззи, она делала ради него. Ей хотелось подняться в его глазах, приобрести те качества, которые, как ей казалось, он особенно ценит. А он, между тем, не давал ей никакой надежды. Виделся с ней редко и обращался всегда только как брат с сестрой. Запоздалый был выпущен книгоиздательством, когда Мартин находился в зените славы. А так как это была беллетристика, то повесть имела еще больший успех, чем «Позор солнца». По спросу на книжном рынке обе книги Мартина все время занимали первое место. Факт почти небывалый. И рядовые читатели, и поклонники «Позора солнца» зачитывались повестью, восхищались ею силой и необычайным мастерством автора. Мартин Иден только что с успехом атаковал мистицизм теоретически, а теперь он и на практике доказал, что такое настоящая литература. В нем таким образом счастливо сочетался гений критический с гением художественным. Деньги так и текли к нему. Слава его росла непомерно, но все это скорее забавляло его, нежели радовало. Один ничтожный факт привел его в полное недоумение, и факт этот, наверное, немало удивил бы весь мир. Впрочем, мир удивился бы не самому факту, а скорее тому, что он привел Мартина в недоумение. Судья Блоунт пригласил Мартина обедать. Это событие само по себе ничтожное имело великое значение и было чревато важными последствиями. Мартин Иден оскорбил судью Блоунта, разговаривал с ним непозволительным образом, а судья Блоунт, встретившись с ним на улице, пригласил его обедать. Мартин вспомнил, как часто встречался он с судьей в доме Морзов, и судья никогда и не думал приглашать его обедать. «Почему же он тогда не приглашал меня?» – спрашивал себя Мартин. «Ведь он нисколько не переменился, он был все тот же Мартин Иден». В чем же разница? Только в том, что его произведения были теперь напечатаны. Но ведь написал он их еще тогда. С тех пор он ничего не написал. Все лучшее из созданного им было создано именно тогда, когда судья Блоунт, разделяя общепринятую точку зрения, высмеивал и его, и Спенсера. Итак, судья Блоунт пригласил его не ради настоящих его заслуг, а ради того, что было в сущности только их отражением. Мартин с улыбкой принял приглашение, сам изумляясь своей сговорчивости. За обедом, кроме дам, присутствовало 6 или 7 важных особ, среди которых Мартин чувствовал себя, несомненно, львом. Судья Блоунт, горячо поддерживаемый судьей Хэнуэллом, просил у Мартина разрешения записать его в члены своего клуба «Стикс», доступ который был открыт людям не просто богатым, но чем-либо выдающимся. Мартин еще больше удивился, но предложение отклонил. Он по-прежнему был занят распределением своих рукописей. Издатели положительно осаждали его письмами. Все единогласно решили, что он превосходный стилист и что под красотой формы у него скрывается богатое содержание. Северное обозрение, напечатав «Колыбель красоты», обратилась к нему с просьбой прислать еще полдюжины подобных же статей, и Мартин собирался уже исполнить эту просьбу, истощив до конца свой старый запас, как вдруг журнал Бертона заказал ему 5 статей и за каждую статью предложил по $500. Мартин написал, что согласен. Но не по 500, а по 1000. Он очень хорошо помнил, что все эти рукописи были отвергнуты в свое время теми самыми журналами, которые теперь спорили за них. Он помнил их равнодушие, стандартные отказы. Они немало поиздевались над ним, и теперь ему тоже захотелось поиздеваться над ними. Журнал Бертона уплатил ему назначенную цену за 5 статей, а остававшиеся 4 были подхвачены на тех же условиях другим крупным ежемесячником «Северное обозрение». Было слишком бедно и не могло тягаться с ними. Так увидели свет жрецы чудесного, мечтатели, мерила нашего «я», философия иллюзий, бог и зверь, искусство и биология, критика и пробирки, звездная пыль, сила ростовщичества. Все эти вещи вызвали шум, долго не стихавший. Издатели просили Мартина самого назначать условия, что он охотно делал. Но печатал он только то, что было уже раньше написано. От всякой новой работы он категорически отказывался. Мысль снова взяться за перо казалась ему невыносимой. Он слишком хорошо помнил, как гнусная толпа растерзала Бриссендена. Он продолжал по-прежнему презирать толпу, хотя она ему и рукоплескала. Свою популярность Мартин считал оскорблением памяти Бриссендена. Он морщился, но не отступал, твердо решив наполнить свой мешок золотом. Неоднократно приходилось Мартину получать от издателей письма такого содержания. Около года тому назад мы, к величайшему нашему прискорбию, вынуждены были отказаться от цикла ваших лирических стихотворений. Они и тогда произвели на нас огромное впечатление, но различные обстоятельства помешали нам в то время их использовать. Если стихи эти вами не напечатаны, и вы будете настолько добры, что согласитесь прислать их нам, то мы немедленно напечатаем весь цикл, уплатив вам гонорар, который вы сами соблаговолите назначить. Мы согласны были бы издать их и отдельной книгой на выгоднейших для вас условиях. Мартин вспомнил про трагедию, некогда написанную им белыми стихами, и послал ее вместо стихов. Перечитав это произведение перед отправкой, он сам был поражен его слабостью и напыщенностью. Однако он все-таки послал трагедию, а журнал напечатал и покрыл себя несмываемым позором. Публика была возмущена и отказывалась верить, что прославленный Мартин Иден написал такую чушь. Однако, что же это? Обман? Или же Мартин Иден, подражая Дюма отцу, поручает другим писать за себя? Но когда выяснилось, что произведение это было то, что называется юношеской попыткой, а журнал напечатал его только потому, что был ослеплен славой Идена, поднялся всеобщий хохот, и редакционная коллегия была смещена. Трагедия так и не появилась отдельным изданием, но Мартин Иден без всякого сострадания к издателю оставил у себя высланный уже аванс. Один еженедельник прислал Мартину длиннейшую телеграмму, стоившему по меньшей мере $300, предлагая написать 20 очерков по $1000 за каждый. Для этого Мартин должен был за счет издательства совершить путешествие по Соединенным Штатам и выбрать темы, которые покажутся ему интересными. В телеграмме указывалось несколько примерных тем, чтобы показать наглядно, насколько обширны планы издательства и насколько свободен Мартин в своем выборе. Единственное условие, которое ему ставилось – не выезжать за пределы Соединенных Штатов. Мартин в телеграмме, посланной наложенным платежом, выразил свое глубокое сожаление, что не может воспользоваться этим лестным предложением. Повесть «Вики-Вики», напечатанная в ежемесячнике Уоррена, имела необычайный успех. Выпущенная вскоре отдельным роскошным изданием, она разошлась чуть ли не в несколько дней. Все критики единогласно признали это произведение классическим. Однако сборник «Дым радости» был встречен с некоторым недоумением и даже холодком. Буржуазное общество было шокировано слишком смелой моралью и полным пренебрежением к предрассудкам. Но когда в Париже был выпущен французский перевод книги, получивший небывалый успех, то Англия и Америка тоже набросились на сборник, и Мартин потребовал с Дернея и Ко за третью книгу 25, а за четвертую 30%. В эти две книги вошли все рассказы Мартина, напечатанные в различных журналах. «Колокольный звон» и «Все страшные рассказы» составили первый том, во второй том вошли «Приключения», «Котел», «Вино жизни», «Водоворот», «Веселая улица» и еще несколько рассказов. Кроме того, вышел сборник всех его статей, а также том стихотворений, куда вошли песни «Море» и «Сонеты о любви». Последние были предварительно напечатаны в «Спутнике женщин», заплатившим Мартину неслыханный гонорар. Мартин вздохнул с облегчением, когда последняя рукопись была, наконец, пристроена. И тростниковый дворец, и белая шхуна были теперь совсем близко. В конце концов, он все-таки опроверг мнение Бриссендена, что ни одно истинно художественное произведение не попадает в журналы. На своем собственном примере он блестяще доказал, что Бриссенден ошибался. И все-таки втайне Мартин чувствовал, что друг его был прав. Ведь главной причиной всех его успехов был позор солнца. Все остальное пошло в ход чисто случайно. Ведь эти самые вещи много лет подряд отвергались всеми журналами. Но появление позора солнца вызвало сильнейший шум и оживленную полемику, что и создало ему имя. Не появись позор солнца, не возникла бы полемика. А успех книги был, в сущности говоря, лишь чудом, что признавали и Дарнлей, и Ко. Они не решились на первый раз выпустить больше 1500 экземпляров. Они были опытными издателями, и однако были очень изумлены успехом книги. Им этот успех действительно казался чудом. Они и впоследствии не могли отделаться от этого ощущения, и в каждом их письме чувствовалось благоговейное удивление перед таинственной, ничем не объяснимой удачей. Они и не пытались объяснить ее себе. Объяснения тут быть не могло. Уж так случилось. Вот и все. Случилось вопреки всем вероятиям и расчетам. Думая обо всем этом, Мартин не слишком высоко ценил свою популярность. Буржуазия читала его книги и набивала ему мошну золотом, а буржуазия, в этом Мартин был твердо убежден, ничего не могла понять в его произведениях. Для тех сотен и тысяч, которые нарасхват покупали его книги, их красота и их смысл не имели решительно никакой ценности. Он был просто баловнем судьбы, выскочкой, который вторгся на Парнас, воспользовавшись благодушным настроением богов. Сотни тысяч людей читают его и восхищаются им с таким же скотским непониманием, с каким они накинулись на Эфемериду Бриссендена и растерзали ее в клочки. Подлая стая волков, которые перед одним виляют хвостом, а другому вонзают клыки в горло. Все дело случая. Мартин по-прежнему был твердо уверен, что Эфемерида неизмеримо выше всего им созданного. Она была выше всего того, что он мог создать. Это была поэма, делающая эпоху. Какую же ценность могло иметь в его глазах преклонение толпы, той самой толпы, которая еще так недавно втоптала в грязь Эфемериду? Мартин вздохнул с облегчением и удовлетворением. Последняя рукопись продана, и скоро можно будет покончить со всем этим.